«Послушай, старик, — сказал Гэтсби, наклонившись ко мне, — боюсь, я немного рассердил тебя сегодня утром в автомобиле». На его лице снова отразилась эта его улыбка, но на этот раз я устоял против нее. «Я не люблю загадок, — ответил я. — Я не понимаю, почему ты не можешь прямо и откровенно сказать мне, чего ты хочешь. Для чего нужно, чтобы все это происходило через мисс Бейкер?»
«Оу, не волнуйся. Здесь нет никакой двойной игры», — заверил он меня. «Мисс Бейкер — великая спортсменка, как ты знаешь, и она никогда бы не стала ввязываться во что-то нечистое». Вдруг он глянул на часы, подскочил и выбежал из комнаты, оставив меня за столом наедине с мистером Вольхаймом.
«Ему нужно позвонить, — сказал мистер Вольхайм, провожая его глазами. — Прекрасный парень, вы не находите? Стройный на вид и настоящий джентльмен».
«Да».
«Он выпускник Оксфорда».
«Вот как?»
«Он посещал Оксфордский колледж в Англии. Вы знаете Оксфордский колледж?»
«Слышал о нем».
«Это один из самых знаменитых колледжей в мире».
«Вы давно знаете Гэтсби?» — поинтересовался я.
«Несколько лет», — ответил он удовлетворенно. «Я имел удовольствие познакомиться с ним сразу после войны. Но после часовой беседы с ним я понял, что нашел человека аристократического происхождения. Я сказал тогда себе: это тот человек, которого ты захотел бы привести с собой домой и представить своей маме и сестре».
Он сделал паузу.
«Я вижу, вы смотрите на мои запонки».
На самом деле я не смотрел на них, но только посмотрел. Они состояли из кусочков слоновой кости странной, но чем-то очень знакомой формы.
«Лучшие образцы человеческих коренных зубов», — сообщил он мне.
Однако я рассмотрел их поближе. Идея, конечно, очень интересная.
«Да»,
— он подкатил рукава под пиджак.
«Да, Гэтсби очень аккуратен насчет женщин. Он никогда и взгляда лишнего не бросит на жену своего друга.
Когда объект этого инстинктивного доверия вернулся к столу и сел, мистер Вольфхайм выпил залпом свой кофе и встал на ноги.
«Спасибо за ланч, — сказал он. — И теперь я убегаю от вас, молодые люди, чтобы не обременять вас далее своим присутствием».
«Не торопись, Майер, — сказал Гэтсби без энтузиазма. Мистер Вольфхайм поднял руку, как при благословении.
«Вы очень любезны, но я человек другого поколения», — объявил он торжественно. «Вы сидите здесь и обсуждаете ваш спорт и ваших молодых девушек, и ваш...»
Последнее существительное он заменил еще одним взмахом руки.
«А мне уже 50 лет, и я не стану долей навязывать вам свое присутствие».
Когда он пожимал нам руки и поворачивался, чтобы уйти, его трагический нос все время дрожал. Я спрашивал себя, не сказал ли я чего-то такого, что могло его обидеть.
«Иногда он становится очень сентиментальным», — пояснил Гэтсби. «Сегодня как раз такой день. Он довольно известная личность в Нью-Йорке, обитатель Бродвея».
«Кто же он такой? Актер?»
«Нет».
«Зубной врач?»
«Кто?» «Мейер Вольфхайм?»
«Нет».
«Он биржевой спекулянт». Гэтсби сделал паузу, затем добавил холодно. «Это тот человек, который подстроил поражение в мировой лиге 1919 года».
«Подстроил поражение в мировой лиге?» — повторил я. «То, что это мог кто-то подстроить, поразило меня. Я знал, конечно, что мировая лига в 1919 была договорной, но я как-то не задумывался об этом. И даже если бы задумался, это мне представилось бы как что-то, что произошло само собой, как следствие какой-то неизбежной цепи событий. Мне никогда и в голову не приходило, что один человек может приступить к игре, зная, что в него верят 50 миллионов с одной единственной целью – вора, взламывающего сейф.
«Как ему удалось такое сделать?» – спросил я через минуту. «Просто он увидел для себя удобный случай».
«Почему же он еще не в тюрьме?»
«Они не могут поймать его, старик. Он хитрый и упрямый». Я настоял на том, что чек оплачиваю я. Когда официант принес мне сдачу, я увидел в переполненном кафе лицо Тома Бьюкенена. «Пойдем со мной на минуту», — сказал я. «Мне нужно кое с кем поздороваться». Увидев нас, Том подскочил и сделал несколько шагов в нашу сторону.
«Где ты пропадаешь?» – настойчиво спросил он. «Дэзи вне себя из-за того, что ты не зашел».
«Это мистер Гэтсби, мистер Бьюкенен». Они крепко пожали друг другу руки, и на лице Гэтсби появилась какая-то странная напряженность и замешательство.
«И все-таки, где ты пропадал все это время?»
– потребовал от меня отчет о том. «Как получилось, что ты заехал так далеко на обед?» «Я обедал с мистером Гэтсби. Я повернулся в сторону мистера Гэтсби, но его уже и след простыл».
«Одним октябрьским днем 1917-го, рассказывала Джордан Бейкер в тот вечер, сидя очень прямо на стуле с прямой спинкой на террасе ресторана в отеле «Плаза». «Я шла из одного места в другое, половина пути по тротуарам, половина по траве. Мне больше нравилось ходить по траве, так как я была в туфлях, привезенных из Англии, с резиновыми выступами на подошвах, которые вгрызались в мягкий грунт. На мне была также новая клетчатая юбка, слегка приподнимавшаяся на ветру, и каждый раз, когда это происходило, трепетавшие на фасадах всех домов красно-бело-голубые флаги замирали, как по команде, и, вытянувшись в струнку, говорили: «Фу-фу-фу, предосудительно!» «Самый большой из этих флагов и самый большой из всех газонов принадлежали дому Дэзи Фэй. Ей было всего 18. Она была на 2 года старше меня и была первой девушкой в Лиисвилле.
Она одевалась во все белое, и даже ее маленький родстер был белого цвета. Телефон в ее доме не умолкал весь день. Взволнованные голоса молодых офицеров из Кэмп-Тейлора требовали для себя привилегии завладеть ее вниманием на предстоящий вечер. Ну, хотя бы на часок. Когда я проходила мимо ее дома в то утро, ее белый родстер стоял у обочины, а она сидела в нем рядом с каким-то лейтенантом, которого я никогда раньше не видела. Они были настолько сосредоточены друг на друге, что она заметила меня только, когда я была уже в 5 футах от нее. «Привет, Джордан!» – неожиданно позвала она меня. «Подойди сюда, пожалуйста!» Я была польщена тем, что она захотела поговорить со мной, поскольку из всех старших девушек она вызывала во мне наибольшее восхищение. Она спросила меня, не иду ли я в Красный Крест делать повязки. Я ответила, что иду. Тогда она попросила меня передать им, что ее сегодня не будет. Офицер смотрел на Дейзи все время, пока она говорила тем взглядом, каким каждая молодая девушка хочет, чтобы на нее смотрели иногда. И поскольку его взгляд показался мне таким романтическим, этот эпизод остался в моей памяти. Звали его Джей Гэтсби. Он не попадался мне на глаза более 4 лет с тех пор. И даже после того, как я встретила его на Лонг-Айленде, я не сообразила, что это тот самый офицер. Это было в 1917 году. В следующем году у меня самой было уже несколько воздыхателей, и я начала тогда играть в турнирах. Поэтому я не пересекалась с Дейзи очень часто. Она водилась с теми, кто был немного старше ее, если вообще с кем-либо водилась. О ней ходили самые невероятные слухи, как ее мать однажды вечером застала ее складывающий чемодан, чтобы уехать в Нью-Йорк попрощаться с одним солдатом, который отправлялся за океан. Близкие ее, конечно, не пустили, после чего она не разговаривала с ними несколько недель. После того случая она больше уже не крутила романы с солдатами, а только с несколькими оставшимися в городе близорукими юношами с плоскостопием, которых не брали в армию совсем. К следующей осени жизнь ее уже снова была развеселой, дальше некуда. Ее дебют состоялся после перемирия, и где-то в феврале она была помолвлена с выходцем из Нью-Орлеана. В июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго с такой помпой и шиком, о каких в Луисвилле никогда даже не слыхали. Он прикатил 1000 человек в 4 личных авто и выкупил целый этаж в отеле «Мюльбах». А за день до свадьбы он подарил ей ожерелье из жемчуга стоимостью в $350 000. Я была ее дружкой. Я вошла в ее комнату за час до свадебного пира и нашла ее лежащей на постели. Она была милой, как июньская ночь, в своем платье, в цветах и вдрызг пьяной. В одной руке у нее была бутылка Сотерна, а в другой – письмо. «Можешь меня поздравить!» – пробормотала она. «Никогда раньше не пила, но, боже мой, как это приятно!» «В чем дело, Дейзи?» Сказать тебе, что я испугалась, значит, ничего не сказать. Я никогда еще не видела ни одну девушку в таком состоянии. Вот, держи, дорогая. Она пошарила рукой в мусорной корзине, которую держала при себе, и вытащила оттуда нитку жемчуга. На, отнеси это вниз и отдай тому, кому это принадлежит. Скажи им всем, что Дейзи передумала. Так и скажи, Дейзи передумала. И начала плакать безостановочно. Я вылетела из комнаты, отыскала служанку ее матери, и мы заперли дверь и быстро окунули ее в холодную ванну. Письмо она никак не хотела выпускать из рук. Она взяла его с собой в ванну, сжав его в руке до мокрого шарика, и позволила мне забрать его только в мыльнице, когда увидела, что он расползается на глазах, как снег. Но больше она не сказала ни слова. Мы дали ей вдохнуть нашатырного спирта, приложили лед ко лбу и облачили ее опять в ее платье. И уже через полчаса, когда мы вышли из комнаты, жемчуга уже снова были на ее шее, и инцидент был исчерпан. На следующий день в 5 часов она сочеталась браком с Томом Бьюкененом, как ни в чем не бывало, и они отправились в 3-месячное путешествие к Южным морям. Я встретила их в Санта-Барбаре, когда они вернулись. И скажу тебе, я не видела еще, чтобы девушка так была одержима своим мужем, как она. Стоило ему выйти из комнаты на минутку, как она тут же начинала взволнованно искать его глазами и повторяла: куда ушел Том?» И вид ее был очень растерянным до тех пор, пока в дверях не появлялся он. Она могла сидеть часами на песке, держа его голову у себя на коленях, щелкать пальцами над его глазами и потом смотреть на него с непостижимым наслаждением. Было очень трогательно видеть их вместе. Это вызывало в тебе беззвучный восхищенный смех. Это было в августе. Через неделю после того, как я уехала из Санта-Барбары, Том ночью врезался в фургон на шоссе Вентура, и у него отлетело переднее колесо. Девушка, которая сидела в машине вместе с ним, тоже попала в газеты, так как у нее был перелом руки. Это была одна из горничных в отеле Санта-Барбары. В апреле следующего года Дейзи родила свою малышку, и они уехали во Францию на год. Один раз я видела их в Каннах, а еще раз в Довилле, а потом они вернулись в Чикаго, чтобы осесть там. Дейзи была известной личностью в Чикаго, как ты знаешь. Все они, молодые, богатые, бесшабашные, шли в ногу с прожигателями жизни и равнялись на них. Ей же всегда удавалось сохранять безупречную репутацию. Наверное, это потому, что она не пьет. Ты имеешь огромное преимущество, когда не пьешь в компании любителей залить за воротник. Ты можешь контролировать свой язык, и более того, ты можешь позволить себе любую маленькую интрижку в удобный момент, когда все настолько зальют глаза, что даже не заметят этого. А если и заметят, то не обратят никакого внимания. Скорее всего, Дейзи ни разу не крутила ни с кем романы. И все же в этом ее голосе есть что-то такое. И вот примерно 6 недель назад она впервые за много лет услышала имя Гэтсби. Это было, когда я спросила себя: помнишь? Слышал ли ты в Уст-Эгге о Гэтсби? После того, как ты ушел домой, она пришла ко мне в комнату, разбудила меня и сказала: «Какой это Гэтсби?» И когда я в полусонном состоянии описала его ей, она очень странным голосом сказала, что это точно тот человек, которого она знала раньше. И только тогда я сообразила, что этот Гэтсби и тот офицер в белом авто одно и то же лицо. Когда Джордан Бейкер закончил рассказывать мне все это, мы уже полчаса как ехали от Плазы в автомобиле с открытым верхом по Центральному парку. Солнце село за высокие многоэтажки, в которых жили кинозвезды в западных кварталах 50-х улиц, и звонкие голоса маленьких девочек, уже собравшихся, как сверчки на траве, наполняли собой горячий воздух сумерек. «Знай, что я шейх Аравии, султан твоей любви, по ночам, когда уснешь, в шатер твой буду вхож». «Это было странное совпадение», — сказал я. «Не было это вовсе никаким совпадением». «Почему?» «Гэтсби купил этот дом намеренно, чтобы Дейзи была от него буквально через бухту». «Тогда выходит, что не только на звезды выходил он посмотреть в ту июньскую ночь. Он для меня родился заново, возник внезапно из утробы своего бессмысленного великолепия». «Он хочет знать, — продолжала Джордан, — пригласишь ли Дейзи к себе в дом когда-нибудь вечером и позволишь ему зайти?» Скромность этого требования потрясла меня. Он ждал целых 5 лет и купил особняк, в котором скармливал целое состояние случайным мошкам. И все это лишь ради того, чтобы однажды вечером зайти в сад к незнакомому человеку. А я вообще должен был узнать обо всем этом до того, как он попросит меня о таком пустяковом одолжении. Он боялся сказать себе, так как ждет этого уже очень долго. Он думал, что ты будешь оскорблен. Дело в том, что, несмотря на весь его шик, он нормальный парень. Отчего-то мне на душе стало тревожно. А почему он не попросил тебя устроить им встречу? «Он хочет, чтобы она увидела его дом, — объяснила она, — а твой дом стоит рядом с его». «Вот как!» «Я думаю, он когда-то рассчитывал на то, чтобы однажды она все-таки забредет на одну из его вечеринок, — продолжала Джордан, — но этого так и не произошло. И тогда он начал, как бы, между прочим, расспрашивать людей, не знают ли они ее случайно. И я была первая, ответившая на его вопрос утвердительно. Это было на той вечеринке, когда начались танцы, и он прислал за мной дворецкого. Тогда он обратился ко мне с этой просьбой, и надо было слышать, какими окольными путями он ходил, прежде чем подошел к ее сути. Конечно же, я сразу предложил организовать обед где-нибудь в Нью-Йорке, но его реакция была такой странной, что я подумал, что он сейчас сойдет с ума. «Где-нибудь в другом месте мне не надо!» То и дело, — повторял он, — я хочу встретиться с ней рядом в соседнем доме. А когда я сказала ему, что ты близкий друг Тома, он как-то сразу сник и стал охладевать ко всей этой затее. Он не очень хорошо знает, кто такой Том, хотя и говорит, что читает «Чикагскую газету» уже много лет подряд, только ради надежды встретить там имя Дейзи. Уже стемнело, и когда мы нырнули под маленький мостик, я обхватил рукой золотистые плечи Джордан, прижал ее к себе и предложил вместе пообедать. Вдруг мысли о Дейзи и Гэтсби как-то сами собой улетучились из моей головы. Я не мог думать ни о чем другом, как только об этой чистой, сильной, ограниченной личности, натянувшей на себя маску тотального скептика, которая сидела, самодовольно откинувшись назад, как раз в обхвате моей руки. В ушах моих начала стучать, будто молотом, с каким-то пьянящим возбуждением, одна и та же фраза: «В мире есть только те, за кем гоняются, те, кто гоняется, а также вечно занятые и вечно уставшие». «У Дейзи тоже должна быть какая-то искра в жизни», – прошептала мне Джордан. «Она хочет увидеть Гэтсби. Она не должна знать об этом. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Твоя роль в этом деле – просто пригласить ее на чай». Мы выехали из-под шатра темных улиц парка, проехали вдоль фасада домов 59-й улицы, из которых лилась лучом бледного света, слабо освещая парк. В отличие от Гэтсби и Тома Бьюкенена, у меня не было девушки, чьи бестелесные черты плывут вдоль темных карнизов и ослепляющих дорожных знаков, поэтому я крепко прижал к себе девушку рядом со мной. На ее бледных, презрительных губах отобразилась улыбка, и я прижал ее к себе еще ближе, на этот раз к своему лицу.